Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
Дежавю.
Дежавю.
Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольская правда» и программа воспоминаний, программа «Дежавю». Сегодня традиционно, как это обычно и бывает, приглашает вас, чтобы повспоминать. Очередная тема подготовлена, ну и номера телефонов тоже готовы, чтобы принимать ваши сообщения. Сегодня у нас будет такой небольшой опрос и экскурс в историю. Почему? Потому что было 1 апреля, вот совсем недавно, день смеха, а сегодня ни много ни мало, а празднуется 55 лет с момента выхода фильма «Кавказская пленница» и другие приключения Шурика. И это все дает нам повод поговорить сегодня про советские комедии, поговорить о том, какой фильм вы считаете наиболее симпатичным, наиболее смешным. Но я понимаю, что сейчас, когда начнутся перечисления, мы, в общем-то, завязнем, собственно говоря, всего лишь в нескольких режиссерах. И я уверен, что начнут перечисляться фильмы Леонида Гайдая, фильмы Эльдара Рязанова, фильмы Георгия Данелия. Ну и плюс будут вкрапления еще некоторых лент. Поэтому, ну давайте не по одному фильму, вы присылаете свои сообщения. И опять же, одно дело оценивать сейчас, находясь в 2022 году. А вы вспомните, например, свой восторг от какого-нибудь, а мы сегодня говорим про отечественный фильм, свой восторг от фильма, который, может быть, сейчас и немножко подзабылся, и о нем мало кто помнит, а вы смотрели, и вам нравилось, вы смеялись, для вас это была действительно комедия. Хотя я понимаю, что, опять же, вот я сейчас призываю, вот попробуйте назвать три наиболее там смешных для себя комедийных фильмов советских времен. И далеко ходить не надо, наверняка будет сейчас и «Бриллиантовая рука», и «Иван Васильевич меняет профессию». Но вот я, например, могу сказать, что вот если бы у меня спросили, у меня точно бы один из фильмов был. Да, это комедия, да, это... Но его, эту комедию называют по сравнению... Да, по сравнению даже с фильмом «Любовь и голуби» достаточно редко. Это лента «Девчата», которую Юрий Чулюкин снял в 60-х годах. Но ведь милая, милая, хорошая, хорошая. А вот так вот, если вспомнить, какие были фильмы, как мы их смотрели, как мы смеялись, что-то нравилось, что-то не нравилось. А самое главное, что, например, для нынешнего поколения, ну, очень сложно объяснить, а что веселого, например, в ленте, которая вообще считается первой, наверное, советской комедией, ленте, которая была снята в 1934 году. Подумайте только, через 12 лет ей будет 100. Лента Григория Александрова «Веселые ребята». И это была первая комедия, которую сняли. Это был первый фильм, который представлялся как комедия. Кстати, у него название это не было «Веселые ребята». Ленту, которую снимал Григорий Александров, хотели назвать «Москва шутит». Потом решили все-таки, что не только «Москва шутит», в общем, а хорошее настроение есть у всех, поэтому переделали под «Веселые ребята». И лента в 1934 году, Григорий Александров, ученик Сергея Эйзенштейна, выпускает ее на экраны, и она пользуется совершенно бешеным успехом.
Вы за ними ухаживаете?
Еще бы, с утра до вечера.
Как бы я хотела быть на их месте.
А вы чем занимаетесь?
Я? Певица?
Певица. Спойте чего-нибудь.
Сейчас? Здесь?
Ну да.
В костюме это неудобно.
И это появление первое на экране Любови Орловой, которая тут же после «Веселых ребят» просыпается в статусе кинозвезды. Это, наконец-таки, знакомство зрителей с... А ему уже под 40 было, когда он снимался в этом фильме, Леониду Утесову. Сколько на него обрушивалось вот за его теа-джаз, театральный джаз. Вот. Но этим фильмом он реабилитировался и на долгие годы Любовь Орлова – главная кинозвезда советского кино. Леонид Утесов – главный джазмен Советского Союза. Григорий Александров – главный кинорежиссер комедийных фильмов. И дальше, собственно, уже потом присоединится ко всей этой компании и другие режиссеры будут присоединяться, Иван Пырьев, но то, что Любовь Орлова сделала себе карьеру именно в комедийных фильмах, потому что вот были «Веселые ребята», потом вышел «Цирк», потом, хотя «Цирк», он такой, он условно комедийный, там были все-таки какие-то социальные аспекты. А потом, и опять же, не без каких-то серьезных проблем. Вот у нас, если так подумать, не так много комедий в Советском Союзе, которые были бы без какой-то, знаете, такой привязки социальной, социалистической. Если эта комедия про негодяев, вот, значит, высмеивают бюрократов, лжецов, мошенников. Если это комедия какая-нибудь производственное, то обязательно есть передовики производства, есть отстающие и так далее. Вот то же самое с фильмом «Волга-Волга». Казалось бы, очень милая, добрая комедия, но с таким смыслом, что, значит, есть еще бюрократы, которые не хотят самородков из регионов привлекать и замечать их. Вот об этом, собственно, и фильм.
Я ваш сама и ничего не могу. Это не важно. Я письмоносец. И вообще, я такой телеграммы передавать не буду.
Не будете? Почему не будете?
Потому что у нас есть таланты, и я вам это докажу.
Не докажете.
И, кстати говоря, Сталин, посмотрев и «Веселых ребят», и «Волгу-Волгу», в общем-то, во-первых, после «Веселых ребят» он сказал, после просмотра фильма «Веселые ребята», он сказал, как будто в отпуск съездил. Этого было достаточно, чтобы лента была расхвалена во всей прессе, широко прокатывалась по стране. После фильма «Волга-Волга», а фильм вышел в 1938 году, Сталин пригласил всех, там были снова награды, еще не было сталинских премий, вручались, насколько я понимаю, просто госнаграды. И был приглашен Игорь Ильинский, который вот этого товарища Бывалова, главного бюрократа в фильме «Волга-Волга» играл. И Сталин к нему подошел и сказал: «А, товарищ Ильинский, вы бюрократ, я бюрократ. Пойдемте поговорим, мы, бюрократы, всегда найдем общий язык друг с другом». Ну и, а потом стали появляться уже вот такие производственные комедии. То есть 1938 год, Александров выпускает... В 1937-м он снимает «Волгу-Волгу», а в этот момент молодой тогда еще режиссер Иван Пырьев снимает еще одну ленту. Ну и набор звезд был тогда такой действительно не очень-то большой. Если у Григория Александрова была его супруга к тому моменту, Любовь Петровна Орлова, то для Ивана Пырьева была, значит, его муза, которая в дальнейшем будет появляться во всех его фильмах, это Марина Ладынина. И Иван Пырьев снимает ленту «Трактористы». Иван Пырьев начинает снимать ленту «Свинарка и пастух». И тут начинается Великая Отечественная война. И, кстати говоря, Владимир Зельдин, который снимался в этом фильме, он рассказывал, что съемки «Свинарки и пастуха» решено было не прерывать. Хотя он, после того, как была объявлена Великая Отечественная война, он вроде попадал под мобилизацию, и более того, он со съемок отправился добровольцем, значит, записываться в добровольцем в военкомат. Но там позвонили с Мосфильма и сказали, что нет, артисты должны продолжать свою работу, и уже шла Великая Отечественная война. Продолжали доснимать комедию «Свинарка и пастух». И несмотря вот на такое тяжелое время, все-таки фильм «Свинарка и пастух» вышел осенью. Осень, когда немцы уже стояли на подступах к Москве, показывали милую, незамысловатую комедию тоже с Мариной Ладыниной в главной роли, с Николаем Крючковым, который впервые в своей карьере сыграл отрицательную роль. Ну и сюжет вы помните. Выставка достижений народного хозяйства. И на этой выставке знакомится в исполнении Марины Ладыниной «Свинарка» и в исполнении совершенно не кавказского вида, но с наклеенными усами Владимир Зельдин, значит, выдавал себя за дагестанского пастуха. Ну, а дальше встреча на ВДНХ, потом расставание, долгая переписка, ну и сюжет не только про то, какие производственные успехи делают главные герои, там еще была и любовная драма, потому что у этой самой «Свинарки» был жених, которого как раз и играл Николай Крючков.
Гармонь ставлю об заклад, что женюсь на глазке.
Эх, мать честна, часами отвечаю, не жениться тебе на ней.
Часами? Ага. С цепочкой?
С цепочкой.
Согласен.
Договорились.
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 Договорились, да. Вот что, Иван Иванович, готовь часы к Петрову дню, приду забирать.
Ой, ли.
А вот увидишь.
Ну и самое главное, почему я вот начал так издалека сегодняшний рассказ про комедии, несмотря на то, что мы вроде бы отмечаем сегодня 55 лет «Кавказской пленницы», потому что вот с этих фильмов-то комедии советские и начались. И как сейчас, наверное, будет сложно людям 30-летнего или 25-летнего возраста смотреть эти фильмы, потому что, ну, будет как минимум недоумение, над чем смеялись, почему это смешно, почему вдруг этот фильм считается там легендой советского кино или вошел в золотой фонд советского кинематографа. Кино снимали комедийные в годы Великой Отечественной войны. Я продолжу свой рассказ. Вы пока присылайте свои тройку лучших комедийных фильмов советских всех времен и народов.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
Дежавю.
Дежавю. Отечественные советские комедии мы сегодня вспоминаем, потому что был недавно День смеха, и 55 лет назад вышел фильм «Кавказская пленница» и другие приключения Шурик, или новые приключения Шурик. Это был последний фильм, где Гайдай снимал ту самую «Троицу», знаменитую «Трус, балбес, бывалый». И несмотря на то, что действие происходит на Кавказе, на самом деле все это снималось в Крыму. Снималось в 66 В том году вышел на экраны как раз в апреле 67-го. Ну и сегодня я у вас спрашиваю, а вот три самых-самых смешных, на ваш взгляд, фильма советских комедий всех времен народов. Добрый вечер, Михаил. Мне нравятся фильмы «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Приключения Шурика». Ну, в общем, из трех перечисленных два гайдаевских, один меньшовский. Ясно, Татьяна, спасибо. «Шерли Мерли» не подходит, это не советский уже фильм, это постсоветский. «Не может быть», гайдаевская лента. «Грустная комедия» или «Трагикомедия», «Паспорт». Она попадает в советский, по-моему, она 94-го года. Ну, это Данелия. И еще «Город Зеро» с Леонидом Филатовым. А «Город Зеро» — это Карена Шахназарова, я вот не помню. По-моему, еще советских времен. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да, пожалуйста.
Вот для меня с участием Фаины Раневской, ну вот эта улица полна неожиданностей.
Это с Леонидом Харитоновым, это мы до 50-х еще не дошли. Улица полна неожиданностей, да, с Леонидом Харитоновым, да.
Да, теперь «Собачье сердце».
«Собачье сердце» — комедия, ну вот 88-го года, ее вы имеете в виду? С Евстигнеевым и Карцевым, будем так говорить.
Да.
Ага.
А потом еще, ну, чудесный, просто шедевр комедии по Чехову с Игорем Ильинским, где он там эти разные лица, по-моему.
Абсолютно верно, да. Спасибо большое. Это был это не совсем кинокомедия. Спасибо, что позвонили. Это был телевизионный спектакль Игорь Ильинский. Он прекрасно читал Чехова. И, кстати, можете найти в Ютьюбе или, ну, я не знаю, если в Ютьюбе это не блокировали, Игорь Ильинский, тот самый, который играет товарища Бывалова. «Волга-Волга», вы слышали? Тот самый, который, по сути, повторит свою роль в фильме 57-го года «Карнавальная ночь» у Эльдара Рязанова. Тоже бюрократ, но по фамилии Огурцов. Он снялся в короткометражке то ли 38-го, то ли 37-го года по чеховскому рассказу. Я не помню, как рассказ называется. Помните, там какой-то местный доктор, ну, пришел к нему человек зуб вырывать, и он долго-долго вырывал ему зуб. И вот в одной из ролей Игорь Ильинский. Как, это короткометражка, безумно смешно. Вот там нужно за актерской игрой смотреть, что называется. Так, читаю дальше. Нравятся фильмы «Спортлото 80», ну, «Спортлото 82», на самом деле так. «Москва слезам не верит», «Девчата», «Бриллиантовая рука», особенность национальной охоты. Ох, как-то все в одну кучу. Ну, «Москва слезам не верит» совсем не комедия, на мой взгляд, Дим. «Спортлото 82», «Девчата», «Бриллиантовая рука», да, особенность национальной охоты не попадают, потому что не советского времени. Федор Шибаев пишет. Федор, здравствуйте. Доброго эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Фильм 62-го года «Семь нянек». В главной роли Семен Морозов. Да, это, кстати, мало кто знает, ленту поставил Ролан Быков. «Семь нянек». Но опять же, обратите внимание, это комедия про, опять же, с таким социальным уклоном. Группа студентов берет на перевоспитание трудного подростка. Этот трудный подросток попадает во всевозможные неприятности. Эти самые студенты пытаются этого самого трудного подростка каким-то образом привести в чувство, в общем, сделать из него человека. Ну, да, действительно, потрясающий фильм. Очень смешной, очень хороший, но такой вот социальная направленность.
Григорий Петрович, вы все испортили.
Это как раз те эпизоды, когда подростка начинают приглашать во всевозможные семьи, чтобы он привыкал к различной жизни.
Папа, я же просил.
Права, дочь. Переменим, так сказать, пластинку.
Ну, в общем, да, да, извините, я хотел какой-нибудь такой забавный эпизод показать, но посмотрите фильм «Семь нянек». По поводу Фаины Раневской, у нее не так много ролей. Да, кстати, вот эта вот комедия «Подкидыш», тоже которая выходила фактически на таком пограничном рубеже довоенного, и прокат продолжался и в войну, и там, по сути, появилась Фаина Раневская так, в первый раз в такой комедийной роли, и все, и что называется, ее появление в любых фильмах — это обязательно комедийный эпизод. Но вот возьмем хотя бы ленту про героя гражданской войны, который погиб от рук махновцев, Александр Пархоменко. Шикарная лента, и Пархоменко потрясающий, и там Петр Олейников, его правая рука, он Петр Мартынович играет, и Чирков, Борис Чирков в роли как раз этого, по-моему, атамана Махно. И маленький эпизод из «Кабачка. Тихая пристань», где появляется Фаина Раневская, которая поет романс.
Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы, я одна, я грущу. Здравствуйте, Матвей Александрович. Приходи и меня пожалей.
Ну вот казалось, ну что здесь играть? Да, человек сидит за роялем, топерши, и поет. Но она параллельно, пока поет, она жует печенье, у нее сигарета во рту, папироса. Она еще и здоровается с людьми. Ну, и в этом вся Фаина Раневская. Так, «Старики-разбойники» из российских комедий. Китайская... А, из российских. Нет, из российских не будем брать. «Старики-разбойники», хорошо. Эльдар Рязанов. Но, опять же, да, такая социальная тема. У Эльдара Александровича фактически все комедии вот такие с социальной направленности. «Гараж». Ну, наверное, «Ирония судьбы» и «Служебный роман» выпадают так слегка из этого списка. А так любую. Берите, пожалуйста, «Старики-разбойники». О том, что не хотят люди уходить на пенсию, что еще чувствуют в себе силы, чтобы, значит, продолжать что-то делать. «Зигзаг удачи». О том, что деньги портят людей, что вот выиграл человек 10 тысяч в лотерею и сразу же превратился в кого, и сразу же вокруг него и вокруг этих денег дележка началась. О бедном гусаре замолвите слово, опять же, Эльдар Рязанов, про то, как вот какие мерзкими были сотрудники тайной полиции, которые, значит, проверку для гусар устраивали, подставляя при этом, в общем, ну, и так далее, и тому подобное. Вот все, что не берите, социальная составляющая. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Советские комедии на свадебную тему. «Женитьба Бальзаминова», «Женитьба по Гоголю». Только вчера посмотрел, кстати, с Раневской. И «За двумя зайцами». Замечательные фильмы, на мой взгляд. Шикарные. Но про женитьбу, про отношения. Вот вы сейчас перечислили, и смотрите. То, что вы написали, «Женитьба Бальзаминова» – классическое произведение, «Женитьба по Гоголю» – классическое произведение, «За двумя зайцами» – классическое произведение. Ну, опять же, в те же годы выходили и «Ревизор», как раз была первая экранизация. Я хотел бы обратить внимание на фильм, который тоже снимался в 1941 году. Его сняли, а вот показывали его уже после войны. Вот он для критиков, и многие сейчас вспомнят этот фильм, он для критиков считался легкомысленным, потому что там никакой идеологической составляющей не было. Там просто были двое влюбленных. Она учительница математики, он военный. И вторая пара. Он научный сотрудник, она сестра учительницы математики. Это картина «Сердца четырех», где блистала Валентина Серова, где появились такие замечательные актеры, как Евгений Самойлов, Павел Шпрингфельд. Вот «Сердца четырех», которые вышли только после, по-моему, после 44-го года, а сняты были в 41-м.
Серьезное повреждение, придется полчаса повозиться.
Вы думаете?
Я всегда думаю, рекомендую вам то же самое.
Слушаюсь.
А знаете, почему этот фильм не выпустили на экраны? Легкомысленный. Вот легкомысленные комедии. Вот «Свинарка и пастух» легкомысленный не считалось. А «Сердца четырех» легкомысленными считались. Но в годы войны тоже появлялись комедии, уже, правда, с военной тематикой. Одна из самых популярных. Ну, во-первых, «Воздушный извозчик» с Михаилом Жаровым. И, конечно, опять положительная роль уже у Николая Крючкова. Николай Афанасьевич редко играл отрицательные роли, а так все более положительным героем был. Это «Небесный тихоход» про того самого сбитого летчика-истребителя Булочкина, который после прохождения лечения в госпитале возвращается на фронт, но ему на истребителях запретили летать, а только на У-2.
Товарищ генерал, что же это получается, а? Я же истребитель, я по земле ходить не могу пешком, все, бегать хочется.
Бегать-то вам, товарищ, противопоказывает.
Ну за что же? У-2, да я лучше пехоту. Вы понимаете, что такое У-2? Молоко возить, ну, товарищ генерал, ничего, ну за что же?
Ничего, Булочкин, ничего.
И, кстати, в этом фильме тоже тот самый эпизод, где Булочкин медкомиссию проходит с Фаиной Раневской. Продолжим через несколько минут.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
Дежавю.
Дежавю. Мы сегодня вспоминаем историю советского кинематографа, комедийного. Как все начиналось, как все развивалось. Вот мы с вами на Великой Отечественной остановились, в которой тоже снимались комедийные фильмы. При этом я прошу у вас присоединиться и тоже рассказать, какие фильмы вы считаете самыми-самыми смешными в отечественном кинематографе. Я пока почитаю здесь огромное количество сообщений. Так, не может быть, принимается. «Бриллиантовая рука», «Дежавю», «Ширли Мерли», «Дежавю», «Дежавю» – это вот который польский. Здесь про него уже писали, что... да, ну, хорошо. «Джентльмены удачи», «Спортлото 82». Так, пишет вам Рафик с Караганды. «Соломенная шляпка», «Гараж», «Человек с бульвара Капуцинов». Да и много других фильмов Гайдая, Рязанова и других замечательных режиссеров. Это фильмы не только не столько смотришь, уже знаешь каждый сюжет, и все равно смешно. Фильмы можно смотреть бесконечно. «Морозко», «Афоня», «Любовь и голуби». Как интересно, смотрите. «Сказка Александра Роу». Социальная комедия или трагикомедия Георгия Данелия. и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Кто-то мне здесь написал, сейчас я увижу сообщение. «Добрый вечер, Михаил. Все советские комедии имели социальную направленность. Вы знаете, я бы подписался, вот под вашими словами, если бы не одно «но». Я нашел комедию, которая не имеет, вот для меня, я там, ну, слушайте, может, я плохо искал. И, кстати, я бы назвал эту комедию тоже бы в числе трех смешных. Другой вопрос. Да, это не Гайдай. Да, это не Рязанов. Да, это не Данелли. Но, а я сейчас давайте отрывок поставлю и напомню вам этот фильм, да и вы и сами вспомните.
Клянемся не бриться, не пить, не курить, и остаться дикарями. Аминь. Ура!
Да, то есть, фу, ура!
3+2. Ну, где там социальная... Где? Вот я долго искал, и я знал, что у меня будет фраза, что очень много фильмов и действительно имели социальную направленность. Но я нашел фильм 3+2. Где там? Там трое студентов, ну, не студентов, а уже один ученый, физик, да, он или математик, сундук который, второй врач-ветеринар, третий дипломат, едут отдыхать дикарями, встречаются с девушками. Одна актриса, а другая укротительница тигров и львов. Все, никакой... И они вот там бытовые какие-то вопросы решаются. Где же там социальный? Вот. Причем вот это, по-моему, наверное, единственный фильм, в котором я никакой социальной составляющей не нашел. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Михаил. Вадим, Подмосковье. Вот я хочу вспомнить такого динозавра советской комедиографии, как «Праздник Святого Йоргена».
Тоже с Ильинским. Да, тоже с Ильинским, кстати, да, если я не ошибаюсь?
Да, Кторов, Ильинский. Вот эту комедию вообще можно смотреть бесконечно. Там вот комедия положений и все. Ну, Чарли Чаплин, в общем.
Но она немая, да, это немое кино.
Она немая, да, но это именно и делает ее более комедийной. Там все много домысливаешь. В общем, я считаю, что это вот одна из основ русской комедиографии. Спасибо.
Спасибо большое, спасибо. А мы остановились на кино военном, а потом началось послевоенное время, и, в общем-то, надо было отстраивать заново разрушенные города. Было не до комедий. И, наверное, первая послевоенная комедия, ну, от кого она могла появиться? Конечно же, от режиссера, мастера комедии. Это снова был Григорий Александров, который снимал эту комедию ни много ни мало, а в Чехословакии, на киностудии «Барандов». И это совместная работа и «Барандов», и киностудии «Мосфильм». И это был фильм «Весна». Там не было ничего вообще про войну, все, мирная жизнь наступила, женщина-ученый, про нее хотят сделать кино, выбрали актрису, которая похожа на эту женщину-ученую, но в процессе происходит перестановка местами, и вот уже женщина-ученая на киностудии, которая выдает себя за актрису, сама актриса выдает себя за ученую и поет, журчат ручьи, поражая все академическое общество. И, конечно, опять же, Фаина Григорьевна Раневская.
У меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь сгорали от любви?
Нет.
Любовь – это сон упоительный.
Ну и вот эта вот красота, страшная сила – это все как раз из кинофильма «Весна». Выходили небольшие, совсем немного было комедий послевоенных, причем послевоенных и до смерти Сталина. А потом случился 1953 год. И стало не до смеха. И было негласное распоряжение. Да, снимались фильмы комедийные, но было негласное распоряжение их не показывать. И хоть официально траур после смерти Иосифа Виссарионовича был объявлен там всего лишь на несколько дней, развлекательная программа, вот такая, как в кинотеатрах, в театрах комедии тоже, значит, лучше что-нибудь, либо классику какую-нибудь, либо... И, наверное, первым фильмом комедийным, который был выпущен на экраны сразу после смерти Сталина, стала вот безумно смешная, на мой взгляд, потому что там блестящие актерские работы, просто, просто шедевральные. Возьмите любого. Это «Верные друзья». Три товарища, один агроном, другой профессор, третий врач-хирург. Еще в детстве дали клятву, что обязательно по Москве-реке, по Яузе-реке, на плоту они отправятся в путешествие. Дали клятву мальчишками, выросли, прошла, опять же, война, обросли они и годами, и обязательствами, но вот решили вспомнить и отправились в путешествие на плоту. И опять же, там были такие социальные аспекты, которые они по дороге решали. Но фильм потрясающий.
Эй, Борис, Борис, ты что, с ума сошел, что ли? Перестань, Борис, Борис, это мое, нет, вроде, перестань. Слушай, я разобью их все.
Ну, отдайте мои тапочки, ребят.
Василий, отдайте ему тапочки.
Тапочки чижовые лежат на самом верху.
Как? Опять на дне. Это тот самый комедийный момент, когда утопили тапочки профессора Чижова. Так, почитаю сообщение. Простите, не запомнил телефон прямого эфира. Ну, мы сегодня вроде как по сообщениям в большей степени работаем, уважаемая Наталья Евгеньевна, так что можете писать. Можно ли считать комедией «Берегись автомобиля»? Да, можно. А где социальная направленность в «Полосатом рейсе»? Кстати, ну... Ну, тоже хороший вопрос, да. «Люди и манекены» с Райкиным. Несколько серий, блестящая игра Райкина. Просто не оторваться. Ну, «Люди и манекены» — это, как бы вам сказать, это четырехсерийный. Четыре серии, по-моему. Четырехсерийный фильм, который состоит из разных номеров и монологов Аркадия Исааковича Райкина. То есть... Мы смотрим большой концерт Райкина. Сюжеты, там есть сквозной сюжет, что Аркадий Райкин – это такой водитель такси, который возит, ну и все это возит разных пассажиров, и все это перекликается с разными такими постановками, где в главной роли снова Аркадий Райкин. Можно ли называть это таким полноценным художественным фильмом? Я не знаю, я бы подумал. А вот комедия «Мы с вами где-то встречались» с Аркадием Райкиным. Во-первых, она безумно смешная. Там же у этой комедии вообще очень интересно. Снимает ее, эту комедию, Тутышкин, режиссер Тутышкин. Сейчас, господи, я специально так сказал, не назвав его имя, потому что я все время путаю. Андрей Петрович. Андрей Петрович Тутышкин. Самое интересное, что именно он исполнял вместе с Любовью Орловой главную роль в фильме «Волга-Волга». Он играл того самого Алешу, музыканта, но потом пошел на режиссерские курсы, и Андрей Петрович Тутышкин, став режиссером, снимает фильм. И, по-моему, он чуть ли не первым у него какой-то. Да, 54-й год, мы с вами где-то встречались с Аркадием Райкиным. Это, во-первых, это смешно. Во-вторых, там есть сквозная линия. Да, это тоже, по сути, бенефис Райкина. Но там и Людмила Целиковская, там и Мария Миронова, там и Василий Меркурьев. И уже потом Тутышкин Андрей Петрович возьмет и снимет еще одну комедию. И там с музыкой же все. Он снимет комедию «Свадьба в Малиновке». И, ну, на мой взгляд, просто впишет свое имя в историю комедийного кинематографа. Ко всем перечисленным комедиям хочется добавить «Вождь краснокожих» и «Полосатый рейс». Подождите, «Вождь краснокожих» — это же сегмент фильма «Деловые люди» гайдаевский. Там «Вождь краснокожих», там, ну, я понял, о чем вы говорите, да, тоже гайдаевский фильм, «Полосатый рейс». «Чародеи», «Царствие небесное», Александра Яковлев, да, ушла из жизни, ну, тоже, да, по сути, комедийная актриса. Ну, в «Экипаже» у нее роль не комедийная, но как она сыграла роль Аленушки Александра Яковлева в фильме «Чародеи» Константина Бромберга. И, а в «Человек с бульвара Капуцинов». Я понимаю, она там, конечно, в парике шикарном и поет за нее Лариса Долина, но вот тоже комедия. И, кстати, тоже без социальной какой-то направленности, вот если говорить про соцнаправленность. Лента Аллы Чуриковой 87-го года «Человек с бульвара Капуцинов». Просто есть добро, есть зло, есть хорошие люди, есть мистер Фёрст в исполнении Андрея Миронова, есть влюбленная в него героиня Александра Яковлева, и есть вот там люди, которые делают козни. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
Дежавю. Дежавю. Мы сегодня вспоминаем, ну, наверное, весь свет советских комедий, и много фильмов вспомнили, и вы много фильмов перечислили. И спасибо огромное нашему слушателю, который позвонил и сказал, ну, а слушайте, а «Весна на Заречной улице». И да, и тут же вообще 50-е годы подарили массу актеров. То есть ушли немножечко Любовь Петровна Орлова. Ну, во-первых, возраст. То есть дальше, после «Весны», она, конечно, будет сниматься. Но, во-первых, это не будут уже комедии. Во-вторых, собственно, понимаете, играть молодую и веселую актрису... Александров будет пытаться хитрить и снимать через фильтры и так далее. Но это будет уже не то немножечко. Блеснет в 50-х, в середине 50-х, в начале 50-х. Марина Ладынина в «Кубанских казаках». В «Кубанских казаках», простите. И все. И тоже. И Пырьев уже перейдет на другую... Но родится целая плеяда. Ну, во-первых, как я уже сказал, будет «Карнавальная ночь» в 57-м году. В 56-м году Николай Рыбников «Весна на Заречной улице», который откроет для многих этого замечательного артиста. А потом будет обязательно «Девушка без адреса», тоже с Рыбниковым. «Девчата» с тем же самым Рыбниковым. «Девушка без адреса». И во всех фильмах практически он будет петь. В «Девчатах», кстати, Рыбников не поет, что удивительно.
Душа ни по ком до сих пор не страдала, но ты повстречалась мне. Куда же ты скрылась, куда ж ты пропала, неужто приснилась во сне?
Так, 8-800-200-97-02, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Да, Нина, здравствуйте. Нет. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Ну вот, наверное, не говорили еще, я не сначала, не поддающиеся фильмы, правда, там социальная направленность, естественно, прослеживается, но вот...
Не поддающиеся, это с Надеждой Румяновой, да?
Да.
И это не Юрий Ильич Улюкин, который снимет «Девчат» через какое-то время. Да, все правильно, Юрий Ильич Улюкин, 59-й год. Здорово, Нин, спасибо большое. Это вырастает уже новая когорта режиссеров, кинематографистов. Но я бы еще остановился на... таком аспекте, что удивительный был 55-й год, то есть все, Сталин наконец-таки, закончилась скорбь по Сталину, негласный указ о том, что комедии не снимаем и не показываем, снят, и выходят две комедии, две похожих друг на друга, вроде фильмы разные, фильмы очень смешные, но при этом там спор был между режиссерами, кто первее. Но, в общем, они вышли одновременно. Первый фильм – это «Солдат Иван Бровкин», который откроет для публики молодого исполнителя Леонида Харитонова. Ну и, конечно, в окружении там заслуженных и знаменитых Леонид Харитонов окажется. В том числе маму его сыграет Татьяна Ивановна Пельцер.
Он в гараж просит.
Просится. Он в монтёры просился. Провода пожег. Чуть конюшню не спалил. Ни один бригадир его на работу брать не хочет.
Лодырь он, бездельник.
безответственный человек.
Ну, то есть суть такая, что живет в селе, на деревне парень, которому вот-вот призываться в армию, вот, а он шалопай, разгильдяй и, в общем, ничем в жизни полезным не занимается, но он оказывается в вооруженных силах советской армии и, собственно, делают из него человека. Был непутевый, как вот в кинофильме «Солдат Иван Бровкин», стал путевый. Безумно популярная будет лента, хотя, честно говоря, комедийных там моментов, ну, это, опять же, в большей степени, опять, социальная направленность. То есть, вот что такое советская армия, как она из непутевых делает настоящих, собственно, сынов правильных отечества. Параллельно с этим, то в том же году, фактически в то же время, на украинской киностудии имени Александра Довженко снимается точно похожий фильм. Живет парень в деревне, хулиганит, и ему приходит повестка, и он отправляется в армию. И это Максим Перепелица. И вот так вот публика узнает Леонида Быкова.
Кило картошку одному на целый взвод, ложки, миски, поварёшки приготовить наперед, ложки, миски, поварёшки приготовить наперед. Было бы лучше в это время кушать грушевый компот лично для меня.
Ну, вот так эти два фильма, но у Перепелицы не было, собственно говоря, никаких продолжений. Леонид Харитонов появится в «Солдате», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине» в продолжении фильма. Потом появится «Улица полна неожиданностей», а потом его звезда, ну, как-то довольно быстро закатится. И уже наступят 60-е годы, и это будет тот самый период оттепели. Когда будут выходить комедии, ну, такие, вот «Я шагаю по Москве», это комедия или не комедия? С одной стороны, вроде фильм такой комедий, там много комедийных моментов. Георгий Данелия его снимает, Никита Михалков в главной роли, Евгений Стеблов, Андрей Локтев, да, по-моему, тоже там играет. И огромное количество абсолютно разных таких смешных моментов, а с другой стороны, это и мелодрама, это и, ну, не назовешь чистой комедией. «Королева бензоколонки» тоже, да, украинская лента, но это вот, это что называется, фильмы, которые подряд шли у Надежды Румянцевой. У нее шли «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки», «Девчата». А помните короткометражный фильм «Драма с Раневской», где она в роли бездарной писательницы читает свой нудный роман редактору журнала, и тот просто с ума сходит по рассказу Чехова. Постановка очень смешная. Да, но это театрально. Это вот такая короткометражка снятая, она абсолютно снята в одной декорации. То есть, опять же, художественным фильмом язык не повернется назвать это все. «Добрый вечер», грузия фильм, комедийные короткометражки. Да, это отдельное. Это вот обратите внимание, есть фильмы такие, вот комедийные короткометражки грузинские, на самом деле их отец даже не, ну, понятно, что Чарли Чаплин, а в советском кинематографе это тот же самый Гайдай. И вот мы сейчас приблизились к концу 50-х, к началу 60-х, когда пришедшему с фронта, работавшему над документальными фильмами, потом поставившему не очень успешный и раскритикованный всеми фильм с Ростиславом Плятом в главной роли «Жених с того света». Там же и Вицин появился. Это чуть ли не одна из первых полнометражных... Нет, первая полнометражная работа у Гайдая был вообще революционный фильм, а вот это вот вторая комедия, которую, ну, не оценили. И вот ему делают заказ. Ну, вроде как режиссер, снимите нам, вот мы делаем «Альманах» из нескольких таких небольших короткометражек, мы их объединим в один фильм и назовем «Совершенно серьезно». И вот в этот «Альманах» попадает короткометражка Эльдара Рязанова, в этот «Альманах» попадает остросоциальная короткометражка о том, как приходит человек в столовую или в ресторан, вот, а его очень плохо обслуживают, а при этом официанты рассказывают о том, какая передача была по радио, о том, как раньше официантов унижали и оскорбляли. Оказывается, этот человек, который пришел в ресторан, он и выступал на радио. И в финале неожиданно вдруг выстреливает вот без каких-либо разговоров вот эта короткометражка гайдаевская «Пес Барбос и необычный кросс», где появляется, во-первых, трус-балбес бывалый впервые, у них еще, по-моему, там даже названия нет, их никак не называют, их просто там написали Вицин, Никулин, Моргунов, вот, и собака Брех, то есть он не Барбосом, он Брехом был, вот, и там же не произносится ни одного слова. Просто, значит, этот самый Брех, вы помните, да? Построено же все по абсолютно чаплиновским лекалам, когда браконьеры приехали для того, чтобы глушить рыбу, привязали к палке тол, бросили, а собачка палочку, значит, обратно с дымящейся этой шашкой тротиловой принесла браконьерам. Те от нее, она за ними, все заканчивается взрывом. Ну и, казалось бы, вот нигде социальной направленности нет. Ну, то есть браконьерство – это плохо, это понятно, но сам фильм… Люди приходили даже не этот альманах смотреть, а смотреть именно вот на… Вот на этого пса Барбоса. И грузинские короткометражки ориентировались именно на это, на то, что показана какая-то история без звука, ну, в смысле, без речи человеческой. И чтобы она была понятна. Вот пса Барбоса смотрели, по-моему, в 26 или в 27 странах мира, и всем все было понятно. Грузинские короткометражки то же самое. Вы даже сейчас, если возьмете эту короткометражку, посмотрите, вам будет все понятно без слов. Но, правда, опять же, молодежи надо будет объяснять, что это за 3 рубля и почему раньше купюра была 3 рубля. Так, что здесь еще? Муся хочет водочки. А, это как раз девушка без адреса, да, прекрасный Сергей Филиппов. Мы многих актеров сегодня не вспомнили. Юрий Белов, Сергей Филиппов, комедийный актер, я считаю, Михаил Боярский, Ростислав Плят, про Фаину Раневскую сегодня сказали. Леонид Куравлев, блестящий в своих комедийных ролях. Он и серьезные роли мог играть, он мог играть комедийные роли. Так, значит, где, что здесь еще? «Берегись автомобиля» снова перечисляют. Друзья, спасибо вам большое. Много комедий сегодня вспомнили. Обязательно встретимся в программе «Дежавю» на следующей неделе.
Дежавю.
Дежавю.